Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Странные подделки в российско-польском мясном конфликте. Что ждет правозащитные организации после их регистрации в России? 301-я статья Конституции Турции. Они оскорбили нацию. И граждане против коррупции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе польское мясо стало причиной отмены начала переговоров между ЕС и Россией о подписании нового соглашения о сотрудничестве. На днях министр юстиции Польши заявил, что поддельные ветеринарные сертификаты на мясо, из-за которых, в общем-то, было введено российское эмбарго, на самом деле были изготовлены не в Польше и человеком, цитирую, «пользующимся в ежедневном общении русским языком». Польско-российский мясной спор начинает принимать странные формы, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Информация о введении год назад эмбарго на экспорт польских мясных продуктов в Россию стала неожиданностью для производителей, которые единодушно заявили, что никакими фальсификациями сертификатов на мясо не занимались и не занимаются. Российская сторона заявила, что 24 партии говяжьей печенки общим весом около 470 тонн, которые, как утверждается, поступили из Польши в период с июня по август 2005 года, якобы не могли быть, как это указано в документах, произведены на заводе в городе Тарнув, поскольку это значительно превышает производственные мощности данного предприятия. Российское эмбарго вступило в силу, когда возле многих польских заводов производители мясных продуктов выстраивались очереди грузовиков фирм-импортеров из Западной Европы, которые в буквальном смысле сражались за польские колбасы, корейку и ветчину, и при этом никаких претензий с их стороны к качеству не было.
Причины эмбарго – расхождение между тем, что указано в ветеринарном сертификате, и качеством продуктов в грузовиках. Я сообщил о факсе из России, в котором говорится об эмбарго, Европейской комиссии. Мы будем вместе пытаться устранить недостатки, хотя, конечно, злодея всегда тяжело схватить за руку. Нелегко поймать тех, кто нарушает закон.
Заявил в ноябре 2005 года тогдашний министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. В Польше сразу же заговорили о том, что эмбарго имеет чисто политический характер и связано, среди прочего, с приходом как раз в это время к власти в Польше правых сил, сторонников твердой позиции в отношениях с Россией. Говорит Анна Новак, специалист по внешнеэкономическим отношениям.
Я думаю, что эти ограничения вызваны исключительно политическими причинами. Кажется, никто не обращал внимания на состояние отрасли, на то, как люди в ней работают.
Не успели поляки оправиться от шока, связанного с эмбарго на мясо, Россия уже заявила, что закрывает свои границы и для польских продуктов растительного происхождения. Продолжает Анна Новак.
Сначала нам говорят, что все польское мясо и свинина, и говядина, а заодно и курятина плохое и не может поставляться в Россию. Теперь этот запрет расширяется на продукты растительного происхождения, что очень сильно ударит по ряду фирм. А завтра мы можем услышать, что и молочные продукты тоже нельзя экспортировать.
Решить проблему эмбарго пытались многократно. В Москву и в Брюссель ездили польские правительственные делегации. Однако ни в столице России, ни в столице Европейского Союза, казалось, никто не придавал должного внимания польским проблемам. Между тем, по подсчетам Министерства сельского хозяйства, из-за запрета экспортировать свои продукты в Россию, польские фирмы теряют каждый день по крайней мере миллион евро. В Польшу приезжали представители ветеринарной службы России, контролировали предприятия. О мясном конфликте в Варшаве министр иностранных дел Анна Фатыга разговаривала со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, но безрезультатно. Говорит бывший министр иностранных дел Польши Стефан Меллер.
Я как историк никогда не смогу поверить в то, что вот так неожиданно что-то происходит, и никто не знает, в чем дело. Так не бывает. Случайность ли это, что именно сейчас были обнаружены фальшивые документы? В чем же дело?
На вопрос «в чем дело?», кажется, точно ответить не мог никто, по крайней мере до тех пор, пока Министерство юстиции не выступило с сенсационным заявлением. Прокуратура установила, что ветеринарные сертификаты, из-за которых, собственно, начался польско-российский мясной конфликт, были составлены вовсе не в Польше. Более того, составлял их, скорее всего, не поляк.
До przemytu, owszem, dochodziło, ale nie...
Да, конечно, польские ветеринарные сертификаты подделывались, но не на территории Польши, а в России. По мнению эксперта-графолога, сертификаты писал человек, который пользуется русским языком в повседневной жизни.
Заявил министр юстиции Польши Збигнєв Зьобро. По данным прокуратуры, сертификаты напечатаны на компьютере с использованием редактора, в котором отсутствовали польские буквы, на поддельных бланках. В тексте встречается ряд русицизмов. Например, польское слово «ветеринарии» написано в русской транскрипции «ветеринарии» с двумя «и» на конце, но без «игрека». Я не хочу говорить о провокации, скорее это действия, которые могли бы бросить тень на польскую сторону. Возможно, это случайность, однако не исключено, что это было сделано для того, чтобы спровоцировать неразбериху, заявил Збигнєв Зьобро. Между тем, вопрос польского мяса уже успел перерасти из проблемы польско-российской в проблемы отношений между Европейским Союзом и Россией. Варшава заявила, что не подпишет документы, необходимые для предоставления европейским дипломатам мандата для начала переговоров между Евросоюзом и Россией о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Срок действия нынешнего договора истекает в следующем году. Руководство ЕС пыталось уговорить Польшу согласиться на подписание документов, однако Варшава твердо стояла на своем. Если Россия не выполняет то соглашение, которое существует сейчас, то почему мы должны давать свое согласие на подписание нового договора, который Россия также не будет выполнять, говорили в Варшаве, аргументируя свою позицию. Председательствующая в ЕС Финляндия, надеясь на то, что переговоры с Россией о новом соглашении все же удастся начать, как запланировано, 24 ноября, даже предложила Польше подписать приложение к мандату, согласно которому, если Москва в течение определенного времени не отменит эмбарго на импорт польских продуктов, то польская сторона будет иметь право заблокировать переговоры по соглашению. По словам премьер-министра Польши Ярослава Качинского, Польша была готова пойти на такой компромисс, однако когда Варшава попросила представить его условия в письменном виде, руководство ЕС отказалось это сделать. В такой ситуации, как сказал Ярослав Качинский, Польше ничего не оставалось, как поддержать свое вето.
Мы ни в коем случае не можем согласиться на дискриминацию наших экспортеров, а тем более производителей сельхозпродукции. В ЕС считается нормальным, когда государство встает на защиту даже одной какой-то своей фирмы, а мы говорим о целом секторе. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, мы не можем согласиться на то, чтобы Россия относилась к нам так, как будто мы не являемся членом ЕС. Ведь то, что сделала Россия, нарушает действующее ныне соглашение о партнерстве между ЕС и Россией.
Ну а вице-премьер и министр финансов Польши Анджей Лепер напоминает, что польская сторона до сих пор не получила конкретной информации о том, какие именно претензии к польским продуктам имеют россияне.
Никаких конкретных обвинений нам российская сторона не представила, только общие фразы. Говорят, вам нужно решить проблемы. Но какие проблемы конкретно? Я не говорю, что у нас все идеально, мелкие недостатки всегда есть, однако это не повод для того, чтобы вводить эмбарго. Российская реакция просто неадекватна. Наши экспортеры теряют из-за эмбарго около миллиона евро ежедневно.
Примечательно, что в данной ситуации правительство поддержало даже оппозиция. Поначалу оппозиционные партии критиковали кабинет Качинского за неподготовленность к спору с Россией, за излишнюю горячность и действия, направленные на изоляцию Польши в ЕС. Со временем, однако, оппозиция заявила о полной солидарности с правительством, что случается крайне редко, например, лишь когда речь идет об обсуждении нарушений прав человека в Белоруссии. Руководство крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» направило премьеру письмо, в котором заявило, что полностью поддерживает правительство в том, что касается блокады переговоров ЕС-Россия. Я неоднократно подчеркивал, что в жизненно важных для Польши вопросах внешней политики мы должны говорить одним голосом, независимо от текущей политической ситуации. Именно таким вопросом является вопрос торговли с Россией. По моему мнению, Европейский Союз должен проявить элементарную солидарность также и в том, что касается отношений с третьими государствами. Польско-российский спор – это не двусторонняя проблема. В соответствии с уставом Европейского Союза, органы ЕС представляют торговые интересы государств-членов Объединенной Европы. Наверняка можно было бы сделать это лучше, но сейчас не время для споров. Это время, когда все игроки польской политической сцены должны занять общую позицию. «Мы поддерживаем польское вето на начало переговоров между ЕС и Россией», написал в письме Ярославу Качинскому лидер гражданской платформы Дональд Туск. Его коллега Ян Ракитов в связи с этим заявил.
Точно так же, как мы были солидарны с правительством Лешика Миллера, когда речь шла об условиях присоединения Польши к Европейскому Союзу, точно так же мы солидарны с правительством Ярослава Качинского, которое добивается того, на что мы имеем право как член ЕС. Польша права, когда требует, чтобы права одного из членов ЕС стали предметом обсуждения в Союзе. Польша права в данном случае.
Между тем, польское агентство внутренней безопасности под надзором окружной прокуратуры в Варшаве начало следствие, цель которого выяснить, какую роль во всем этом деле сыграл польский бизнесмен российского происхождения Рамуальд Рабачевский. Согласно публикациям в прессе, именно он принес главному ветеринарному инспектору Польши первый фальшивый сертификат. Бизнесмен, однако, отказался сообщить прокуратуре, откуда у него эта фальшивка. Но независимо от того, как будет развиваться следствие и каким неожиданным заключением оно может привести, польское правительство не намерено отступать. В его руках есть солидный козырь. Комиссия экспертов Европейского Союза, которые работали в Польше, установила, что мясо, из-за плохого качества которого Москва ввела эмбарго, даже не было произведено в Польше.
О польско-российском мясном споре рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В первой половине ноября после длительной паузы все же получили государственную регистрацию и возобновили свою деятельность московские представительства международных правозащитных организаций Human Rights Watch и Международная амнистия Amnesty International. Однако российскому филиалу правовой инициативы по России в регистрации было отказано. Эта организация в течение последних лет занималась подготовкой и дальнейшим правовым сопровождением исков граждан Чеченской Республики к Российской Федерации в Страсбургский суд. Все рассмотренные дела были России проиграны. О том, что представляет собой эта регистрация после вступления в силу нового законодательства о неправительственных организациях, рассказывает Андрей Бабицкий.
15 ноября Федеральная регистрационная служба сообщила, что заявка правовой инициативы на регистрацию представительства в России была отклонена. Указывалось, что документы, представленные организацией, не были подписаны надлежащим образом и содержали несоответствия, а также, что у исполнительного директора организации не было надлежащих полномочий для представления организации. Однако в течение нескольких предыдущих месяцев члены правовой инициативы готовили необходимые документы в строгом соответствии с указаниями чиновников. Вот цитата из заявления председателя организации Яна Терлаака. Организация считает, что указанные основания для отказа в регистрации подозрительны и в настоящее время рассматривает возможные варианты выхода из ситуации, в том числе обжалование отказа и повторная подача заявления о регистрации представительства в Российской Федерации. Глава московского представительства правовой инициативы Улия Сольванг не дает комментариев, поскольку официальной организации не существует. Я обратился к руководителю московского офиса Human Rights Watch Андрею Петрову с просьбой рассказать о ситуации. Именно Human Rights Watch создала правовую инициативу для юридического обеспечения жалоб жителей Чеченской Республики.
Организация очень эффективная. Все дела, которые тогда представлялись, все выигрывались с разгромным счетом. И она одна из тех организаций, которые в отличие, скажем, от Human Rights Watch или Amnesty, не делают каких-то публичных заявлений, не часто мелькают на страницах газет, не очень появляются в интервью. Они занимаются вот такой ежедневной, скрупулезной юридической работой, которая приносит неплохие результаты. И, наверное, эта эффективность и приводит к тому, что у организации возникли вот эти вот первые проблемы в контексте нового закона о неправительственных организациях.
В данный момент деятельность правовой инициативы в России полностью остановлена. Это уже хороший результат для властей, говорит Андрей Петров.
Именно правовой инициативе по России было отказано в регистрации. Хотя природа и уровень вот этих вот бюрократических проблем ничем не отличалась от того, с чем сталкивались мы или Амнистия. То есть все это можно было, на наш взгляд, разрешить на рабочем уровне. И тем не менее их приостановили. Им отказали в регистрации. Отказ в регистрации влечет за собой гораздо более серьезные последствия, чем просто очередной заход в эту регистрационную палату. Это означает, что организация должна будет с самого начала собирать все свои документы, на что уйдет несколько недель. Месяцев. Таким образом, организация фактически сейчас закрыта. Вся эта вот работа по подготовке дел в Европейский суд, она приостановлена в надежде, что вот они соберут новые документы, еще раз сходят в эту регистрационную палату, и тогда их точно зарегистрируют. По крайней мере, они на это надеются. Может быть, правильно надеются, а может быть и нет. Может быть, возникнут какие-то новые проблемы. Вот это вот та вот самая возня мышиная, с помощью которой эффективнее всего можно воздействовать на организации.
Вообще, регистрация представляет собой сложную и изматывающую охватывающую бюрократическую процедуру самой высокой, а то и сверх того степени сложности. Как проходило через это испытание Amnesty International, рассказывает пресс-секретарь московского представительства этой организации Елена Франклин.
Был издан закон в апреле 2006 года. В мае должны были ввести в действие этот закон, то есть создать соответствующий орган, Федеральную регистрационную службу. Не были разработаны инструкции. Эти инструкции появились только в июне месяце. Инструкции, подразумевающие, какие документы нам нужно предоставить. Список документов был, но какие именно, как их оформить и так далее. Мы этого добились только в июне. И с июня месяца мы должны были подать список из 10 документов, в том числе учредительные документы нашей организации. Это должны были быть учредительные документы Amnesty International, как вообще организация, учрежденная в Лондоне в 61 году. Решение о создании нашего офиса здесь, в Москве. Ну и так далее. Там анкета, где должны были быть поставлены, например, домашний адрес учредителей и генерального секретаря Amnesty International Айрин Хан. В общем, это такой список документов, который вызвал у нас сложности, поскольку, ну, здесь, в России, в общем, мы примерно представляем, что это за документы, зачем это все нужно. А в Лондоне нашим коллегам нам пришлось объяснять, почему нужен, допустим, тот же самый домашний адрес Айрин Хан. И у нас это вызвало сложности, поскольку документы такие нужно было переводить сначала на английский язык, поставить апостиль и переводить на русский язык. Последний срок сдачи документов был 18 октября. Мы сдали документы 16 октября. И с этого момента эти документы рассматривались по момент регистрации. Мы не могли работать официально. Мы зарегистрированы даты 8 ноября, но поскольку наш документ не был подписан 8 ноября, то мы только с 15 ноября стали функционировать в полной мере.
У Human Rights Watch тоже возникла небольшая пауза перед получением регистрации. Однако Андрей Петров уверен, сама регистрация только начало. Чиновники намерены жестко контролировать деятельность правозащитных организаций и далее.
Еще когда этот закон принимался в начале 2006 года, в первую очередь с ним столкнулись представительства иностранных организаций, скажем, наше представительство, представительство Международной амнистии, другие организации. И выяснилась интересная вещь. В то время как организации, которые так или иначе координировали свою деятельность с правительством, они особенно проблем не имели. А те организации, которые по мандату своему не обязаны координировать свою работу с правительством, даже, я бы сказал, обязаны не координировать, вот у этих организаций как раз проблемы возникли. Я надеюсь, что это проблемы были все-таки бюрократические. Но, тем не менее, задержка с регистрацией, она говорит о многом. Скажем, нашу регистрацию задержали где-то на 2 недели. Это, к счастью, несущественно сказалось в наших программах. И, в принципе, мы сейчас готовимся к следующим этапам отношений с государством, которые будут стоять в усложненной форме отчетности и так далее. Я хочу сказать, что, к сожалению, эта регистрация – это не некий барьер, через который нужно перепрыгнуть, а это вот начало такого довольно крутого подъема, когда государство уже фактически получило право вмешиваться в работу организации. Там, скажем, прописаны такие пункты, как приостановка выполнения тех или иных проектов или даже частей проектов, что уж абсолютно абсурдно. В том случае, если эти проекты или части этих проектов угрожают национальной, не помню точно формулировку, национальной безопасности России или не соответствуют интересам Российской Федерации.
Глава российской организации Центра развития демократии и прав человека, юрист Юрий Джабаладзе, утверждает, что изменения, внесенные в законы, регулирующие деятельность некоммерческих организаций, дают государству возможность для неограниченного произвола.
Регистрация – это только кусочек, небольшая часть довольно фундаментальных изменений в законодательство о неправительственных организациях. В самой процедуре регистрации как таковой проблема заключается, пожалуй, в том, что, как и во всем законе, или точнее во всех этих изменениях законодательства, там содержится целый ряд неправовых и специально широко размыто сформулированных понятий, которые могут применяться чиновниками Российской Федеральной службы регистрации для избирательного отказа в регистрации или изъятия из регистрационных списков в случае нарушений. К таким неправовым, умышленно широким понятиям относятся национальные интересы, государственная безопасность, национальное наследие, культурные особенности и так далее. Все это содержится в законе. Конечно же, это дает широчайшую почву для произвола и, самое главное, политически мотивированного избирательного применения закона. Надо признать, что в ходе обязательной перерегистрации иностранных и зарубежных неправительственных организаций, которая происходила последние недели, собственно, вот эти политические причины, о которых я упомянул, на основании которых можно отказать в регистрации, по сути, не применялись как таковые.
На этапе регистрации власть просто продемонстрировала правозащитным организациям, на чьей стороне сила.
целью, по сути, этой процедуры было не столько, как мне кажется, реальное выдворение организаций, поскольку, в общем-то, значительное большинство из них в результате получили эту самую регистрацию, хотя еще не до конца этот процесс завершен, сколь все же просто показать, кто в доме хозяин, изменить баланс силы. Фактически был дан ясный и недвусмысленный сигнал, что государство будет очень твердо, жестко и повседневно контролировать их работу. И имеет в своем арсенале многочисленные приемы, которые осложнят жизнь, а при непослушании приведут и к ликвидации и закрытию российских представительств.
Ну и далее. Федеральная регистрационная служба намерена отслеживать все направления деятельности правозащитных организаций. Сейчас она требует от них невозможного. Предоставлять ей полную информацию обо всех проектах на будущий год. Пресс-секретарь Amnesty International Елена Франклин.
Теперь нам в течение, вот до Нового года, нам нужно финансовый отчет предоставить, и на следующий год план мероприятий. Но так получается, что по каждому случаю, то есть по каждому нашему действию, нам придется консультироваться с представителями Федеральной регистрационной службы. Как представительство мы не можем предоставить, например, план на целый год вперед, потому что мы реагируем, естественно, на какие-то мероприятия, которые организует наш международный секретариат в Лондоне. И, соответственно, планы из этого появляются, ну, не знаю, там, за 2 месяца, например, до проходящих событий. Мы, естественно, еще мы реагируем на события также, там, например, вот у Беляна Политковскую, да, то есть, соответственно, мы создаем какие-то акции, мы ведем какие-то мероприятия и так далее.
Руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джабаладзе уверен, что сугубо репрессивный характер новому законодательству помог обрести президент Российской Федерации.
Самая главная проблема, наверное, состоит в том, что президент определил целью этого закона неоднократно, и когда он рассматривался в Думе, и в последующем, в этом году несколько раз сказал, что его главная забота и главная цель этого законодательства – это предотвратить иностранное финансирование того, что фактически является политической деятельностью неправительственных организаций. Несколько раз президент Путин сравнил зарубежных доноров с кукловодами и сказал о том, что вольно или невольно российские организации становятся инструментом в руках враждебных интересов. Таким образом, получается очень важная коллизия, если хотите. Политическая цель определена ясно и недвусмысленно, а в самом законе никакого определения и даже упоминания о, собственно, тех рамках недозволенной политической деятельности нету.
Наступающий год очень многие считают переломным в новейшей истории России.
С представителями правозащитных организаций беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На борту 2 самолетов авиакомпании British Airways обнаружены крайне слабые следы радиоактивных веществ. Как сообщается, проверка в самолетах проводилась в рамках расследования смерти бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, умершего в Лондоне от отравления радиоактивным веществом полоний-210. По сообщению BBC, планируется проверить еще один самолет, который сейчас находится в Москве. В Магнитогорске на металлургическом комбинате, где накануне произошел пожар, продолжаются поисковые работы. Под рухнувшей кровлей одного из цехов, возможно, остается один погибший. Жертвами аварии стали 7 человек, 8 были ранены. В Минске задержан лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич. Как сообщается, его остановили пограничники в аэропорту Минска, куда он вернулся из Риги, и обвинили в использовании фальшивого паспорта. Запланированная на сегодня встреча в Иордании президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури аль-Малики отменена. По сообщению Белого дома, полноценные переговоры состоятся в четверг, а сегодняшняя встреча была сочтена ненужной. В Москве подан иск против авиастроительной компании Airbus. Родственники 2 погибших при катастрофе самолета А-310 в Иркутске летом этого года требуют выплатить им в качестве моральной компенсации свыше 16 миллионов рублей. Североатлантический союз намерен предложить вступить в организацию в 2008 году ряду стран, армии которых будут соответствовать стандартам НАТО. Речь в первую очередь идет о балканских государствах Албании, Хорватии и Македонии. Европейская комиссия рекомендовала частично приостановить переговоры с Турцией о ее присоединении к ЕС в ответ на отказ Анкары открыть свои порты для кипрских судов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Оскорбившие турецкую нацию. 301-я статья Конституции и Евросоюз. И коррупция в России. Ввысь со скоростью ракеты. Продолжается визит Папы Римского в Турцию, против которого в последние дни в стране проходили бурные демонстрации. Призыв главы католической церкви к диалогу между религиями вызывает одобрение далеко не у всех в Анкаре и в Стамбуле. И вот на этом фоне в среду Европейская комиссия рекомендовала частично приостановить переговоры с Турцией о ее присоединении к ЕС в ответ на отказ Анкары открыть свои порты для кипрских судов. Решение, впрочем, должно быть еще рассмотрено на министерской встрече 11 декабря. Турция стремится в ЕС уже не одно десятилетие, и условия, которые выдвигает Союз, начинают вызывать все большее раздражение у турок. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева рассказывает о настроениях в обществе.
Он оскорбил турецкую нацию. Он не может приехать в нашу страну. Он наш враг и враг нашего народа.
Многотысячные митинги протеста проходят по всей стране. Участники демонстраций обвиняют в оскорблении турецкой нации писателя, лауреата Нобелевской премии Орхана Памука, католикоса всех армян, члена Европарламента. Для Турции, стремившейся в Евросоюз, подобная цепь событий кажется по меньшей мере странной. За последние 5-10 лет в стране модернизировано гражданское законодательство, полностью изменен уголовно-процессуальный кодекс, отменена смертная казнь. Избавившись от древних, оставшихся в наследство от прошлого законов, вроде закона, поощряющего кровную месть, Турция вновь оказалась объектом критики Евросоюза. Крупнейший портовый район Кадыкёй. Запах свежевыловленной жареной рыбы и типографской краски. Стайки подростков с пачками газет и журналов. Ежедневно мальчишки продают более 1000 экземпляров сатирического журнала «Пингвин», одного из самых популярных в Турции. За 2 лиры, около доллара, 100 страниц, более 700 рисунков. Сатирические фельетоны, карикатуры на слишком усердных имамов, проклинающих не очень верующих граждан, шаржи на турецких домохозяек, забывающих о мужьях, которые отправляются в поисках радости в местные бордели. Не так давно в журнале впервые затронули политическую тему. На титульном листе опубликовали серию карикатур «Мир Эрдогана», изобразив премьера в виде слона, жирафа, обезьяны, змеи и кошки, которая считается в Турции самым живым животным. В обращении к читателям авторы заявили, что правящая партия во главе с ее лидером Реджепом Эрдоганом не выполнила своих обещаний. Повысился уровень коррупции государственных чиновников, увеличился процент безработных, хотя во время предвыборной кампании премьер обещал всеми силами бороться с этим. Автор карикатур – главный редактор журнала «Пингвин» Мурат Бельге.
Наши рисунки расценили как оскорбивший власть. Оскорбленный премьер-министр крайне негативно отреагировал на карикатуры, потребовав возместить моральный ущерб – около 30 тысяч долларов США – в качестве компенсации за публичное оскорбление главы кабинета. По его мнению, мы слишком уничижительно отзывались о нем как о государственном лидере. В самое ближайшее время иск будет рассматриваться судебными инстанциями.
Оскорбившие турецкую нацию журналисты и писатели, склонив голову, слушают приговоры судей. Карикатура дня в журнале «Пингвин» отражает актуальность темы. За оскорбление турецкой нации осуждены более 60 писателей и журналистов. По утверждению Евросоюза, эту статью Уголовного кодекса используют для оказания давления на интеллектуалов и правозащитников. В антитюркизме можно обвинить любого гражданина, публично признающего, например, геноцид армян 1915 года. В ответ на критику Евросоюза представители властей уверяют, что подобная статья, по их мнению, защищающая Отечество, есть во многих странах мира, например, в Иране, Румынии и Греции. В доказательство приводится один из пунктов статьи о том, что объективная критика не может стать причиной обвинения. Однако адвокат Фюсун Карайулу уверена, что статья провоцирует ненависть. На улицах жгут портреты писателей, журналисты опасаются за свою жизнь.
Расплывчатость определения используется для привлечения к ответственности журналистов и писателей. В статье говорится, что открыто оскорбивший или очернивший Турецкую республику, национальное собрание, честь и достоинство правительства, вооруженных сил, служб безопасности и судебных властей наказывается тюремным заключением сроком от 1 до 6 лет. За пределами Турецкой Республики срок наказания увеличивается на треть. Однако многие пункты вызывают большое сомнение. Любое критическое утверждение в адрес вооруженных сил или чиновников уже можно рассматривать как оскорбление. Все зависит от того, как повернуть иск. Эта статья в том или ином виде сохранилась со времен Ататюрка, который свято верил, что оберегать республику можно только жесткими диктаторскими методами.
На картинах художников в стиле соцреализма строгие военные паши приветствуют Ататюрка, основателя современного турецкого государства. Личность Ататюрка на многие годы стала одной из самых запретных тем. Рискнувший вынести на публику детали его личной жизни, становился врагом нации. Писательницу Ипек Чалышлар обвинили в публичной клевете и преуменьшении героизма вождя. Поводом для судебного иска стал эпизод книги Латифа Ханым о жене Ататюрка. Книга частично публиковалась в центральной газете «Хюриет» и стала бестселлером прошедшего лета. О повлекшем судебный иск эпизоде писательница узнала от родственников самой супруги президента Латифы, умершей в Стамбуле в конце 70-х годов. Скрывающийся от наемного убийцы Ататюрк надевал чадру и уходил из опасного дома вместе с группой женщин и детей. С точки зрения обвиняющих писательницу, это косвенный намек на трусость вождя. Турецкий журналист Чингиз Шимшек уверяет, что не стоит говорить о негативных качествах вождя, дабы не оскорблять нацию.
Это касалось личной жизни Ататюрка. Про него обычно мы говорим, что он был такой хороший. Может быть, у него есть тоже нехорошие стороны. Мы даже, когда, как говорим, пророки даже ошибаются. А это лидер. Поэтому, возможно, где-нибудь у него ошибка. С другой стороны, если смотреть, связано с Латиф Ханом. Как мы говорим, что жена. Некоторые говорят, что нет, не жена, это был его любовник. А возможно, он был таким знаменитым, таким деловым человеком. Он ночью очень редко спал. Он не так много ел, он не так много отдохнул. Он себя отдал для своей республики, а возможно, он не только с одной, а может быть, десятками женщин, может быть, где попал, он спал. А не надо это поднять.
Со времен Ататюрка в сознании нации надолго сохранился образ врага и друга. Другом турку может быть только турок. Популярная поговорка объясняет настроение нации. Враги не только за пределами, но и внутри страны, говорил Ататюрк, отец нации. Местные средства информации до сих пор публикуют перечень злейших международных врагов Турции. На первой полосе центральной газеты «Милиет» список международных организаций, признанных опасными для страны, куда вошли «Репортеры без границ», «Врачи без границ» и несколько армянских культурных центров в различных европейских странах. Главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг, не раз осужденный за оскорбление турок, считает, что естественные в европейских странах демократические нормы жизни в республике до сих пор с недоверием воспринимаются гражданами.
Статья об оскорблении турецкой нации осталась в Уголовном кодексе вовсе не случайно. В то время на пути в Евросоюз принимали новый пакет законов. Однако правящая исламистская партия вдруг предложила новый законопроект о жестком наказании за измену жены или мужа. Европа была шокирована. Премьер-министр страны Джеп Эрдоган предлагал за это чудовищные с точки зрения современного человека наказания, вплоть до тюремного заключения. Парламент всерьез обсуждал подобную чепуху. Это было похоже на падение Икара на картине Босха. Занятые обсуждением подобных мелочных проблем, люди не заметили главного. В новом уголовном кодексе осталась варварская статья, которая грозит свести на нет свободу слова.
Из-за постоянной критики Евросоюза в обществе растет напряжение и число недовольных Европой граждан, как следствие рост националистических и происламских настроений в самой Турции. Ülkücü – националистические организации часто фашистского толка, инициаторы абсолютного большинства исков против писателей и журналистов. Руководитель Союза адвокатов Турции Кемаль Керенчес не раз заявлял, что считает себя истинным патриотом, у которого каждый раз срабатывает патриотический инстинкт и непроизвольно сжимаются кулаки с большим желанием дать обидчику по морде за несправедливое суждение о стране. Не так давно он обвинил в оскорблении турецких военных директора одного из крупнейших стамбульских издательств «Белзе» Реджепа Зараколу. В интервью германской газете «Die Welt» издатель заявил, что не считает правящую исламистскую партию угрозой демократии в Турции. Дескать, угроза, к сожалению, больше связана с вооруженными силами страны. Вот мнение представителя Союза адвокатов Турции.
В Соединенных Штатах, например, автор подобной публикации подвергся бы уголовному преследованию именно за оскорбление нации. Но у нас же свободная пресса. Для нас эти понятия – синонимы осквернения имен лучших сынов Турции. Это ваш выбор, и за него нужно отвечать. Надо осудить людей, которые унижают турецкий народ, турецкую государственность, государственные структуры и организации на территории Турции.
В оскорблении турецкой нации националисты обвиняют и католикоса всех армян Горигина II после его недавнего визита в Турцию. На пресс-конференции в Стамбуле он заявил, что Турция должна признать геноцид армян в Османской империи. По словам католикоса, проводимые в Турции научные конференции на эту тему напоминают театрализованные представления. «Ученые обсуждали этот вопрос 90 лет», — сказал он, — «однако для армянского народа вопрос геноцида не подлежит сомнению». Взять показания у Горигина II не представлялось возможным из-за отсутствия соответствующего соглашения между Арменией и Турцией. Беседую с турецким журналистом Чингизом Шимшеком.
Армяне говорят, да, это был геноцид, а русский народ говорит, нет, это не геноцид, это была война, это было обязательное переселение. Хотя геноцид был не со стороны Турции, а был со стороны армян. Потому что когда посещаешь город Верзурум, Карс или соседние города, там народ, живые уже люди, само рассказывают свои опыты, свои истории, рассказывают, что армяне вошли в город, и всех закрыли или сожгли, и фотографии показывают. Я лично так думаю, что это дело историческое, касается историков, не меня, допустим, журналиста.
Роман «Стамбульский подкидыш» не так давно объявили оскорбительным для турецких читателей, потребовав изъять из продажи весь тираж. Против автора романа писательницы Элиф Шафак начали судебное разбирательство и также из-за проблемы геноцида армян, которую она поднимает в своем романе. На обложке одного из популярных женских журналов только что ставшая мамой 34-летняя Элиф, которая призывает защищать свободу выражения тех, кто думает иначе. Вот как комментирует роман Айше Бурджу, известный в стране критик, обозреватель литературного интернет-сайта.
Это воспоминания об армянских и турецких женщинах, истории их семейных тайн, которые никак не могут угрожать Турции. В романе замечательно показан характер двух народов, их различия. Почему одни хранят воспоминания о прошлом, а другие теряют память? Писательница пытается найти ответы на эти вопросы. Роман пропитан дружбой, а не враждой. Не понимаю, почему же частные, личные, казалось бы, истории вызвали такие яростные дебаты в турецком обществе.
За рассуждение о геноциде армян в Османской Турции был осужден Орхан Памук, лауреат Нобелевской премии по литературе, самый модный на Западе турецкий писатель, выступающий за идею культурного синтеза Европы и Азии. В недавнем интервью одному из турецких телеканалов он с сожалением отмечает, что в Европе продолжается рост так называемой тюркофобии, прохладного, а то и вовсе неприязненного отношения к туркам. Многие европейские страны, противники интеграции с Турцией, сомневаются в возможности сближения Турции с Европой. Но Турция упорно движется в направлении Евросоюза. Однако, по словам Памука, Турция все же должна решить для себя вопрос. Что же это за место? Демократическая страна, показывающая миру, что ислам и западная демократия могут сосуществовать, или же государство, обреченное на агрессию, которым управляют подозрения и страх?
О 301-й статье Конституции Турции рассказывала наш корреспондент Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Коррупция стала в последние годы столь же часто употребляемым словом, как терроризм. И каждый понимает, что если терроризм – это то, что угрожает жизни человека, то коррупция – это такое зло, которое, по всей видимости, непосредственного влияния на жизнь и смерть не оказывает. Ну, дал один чиновник другому взятку. Ну, выиграл заказ на $1 000 000. И что? Мало ли жуликов на свете. Коррупционер, по мнению многих обывателей, это просто очень большой жулик. Такое мнение, однако, ошибочно. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Коррупция подобна радиации, она не имеет запаха, цвета, ее нельзя почувствовать в виде осязаемого материального предмета, но эффект ее смертелен. Направляемые Организацией Объединенных Наций миллионы тонн продовольствия и миллионы долларов наличности на нужды спасения голодающих людей в районах гуманитарных катастроф зачастую прилипают к рукам местных коррумпированных чиновников. В результате властители, министры, судьи обогащаются, а граждане, о которых они должны заботиться, буквально погибают от голода. Таких фактов множество, о них многократно рассказывается в международной прессе, они описаны и в ежегодных докладах организации Transparency International, и в докладах о развитии человеческого потенциала, регулярно издаваемых программой развития ООН. Коррупция – болезнь всемирная, она мешает проведению реформы административной системы, то есть созданию эффективной демократической системы управления государственным аппаратом на всех уровнях, от местного самоуправления до высших этажей исполнительной власти. Российский фонд «Индем» выпустил книгу, которая называется «Антикоррупционная политика». Мы коротко представим ее через несколько минут, а сейчас репортаж о коррупции в Словацкой Республике. Слово корреспонденту в Братиславе Инне Земляной.
Суды, полиция, здравоохранение и образование – это, по результатам опроса общественного мнения, те сферы общественной жизни, в которых коррупция проявляется чаще всего. По мнению экспертов, тому две причины. Во-первых, не до конца были проведены комплексные реформы в этих отраслях государственной и частной деятельности. Во-вторых, продолжают действовать устойчивые традиции добровольных подношений, которые, как бы хорошо друг к другу не относились люди, на языке закона называются взятками. Однако, по мнению международной организации Transparency International, ситуация в словацком обществе за последнее время все-таки изменилась к лучшему. Среди 163 стран мира Словакия вместе с Латвией заняла 49-е место по показателю подверженности коррупции. Словакии, по мнению экспертов, стали менее терпимы к такому явлению, которое в России традиционно называли блатом, а также к вымогательству. Они считают, что среди самых серьезных проблем, с которыми сталкивается словацкое общество, коррупция стоит на четвертом месте. Рассказывает доцент кафедры этического и гражданского воспитания педагогического факультета университета имени Коминского в Братиславе Йозеф Лысый. Считаю, что словацкое общество достаточно чувствительно ко всем проявлениям коррупции. Более того, решусь утверждать, что о коррупции граждане знают больше, чем исследователи этой проблемы и политологи. И это хорошо, потому что именно так можно эффективно бороться с этим явлением. По мнению экспертов, росту нетерпимости к проявлениям коррупции в Словакии способствовала политика бывшего правительства. В 2000 году правительство премьера Микулаша Дзуринды приняло комплексную национальную программу борьбы с коррупцией. В результате ужесточились наказания за взятки, изменилась система работы кадастрального управления. Усилился контроль за исполнением законов, был организован институт омбудсмана, или, по российской терминологии, уполномоченного по правам человека. Появился закон о свободном доступе к информации, начался процесс децентрализации системы общественного управления. Однако, по мнению представителей международной организации Transparency International, процесс сопротивления коррупции в Словакии может замедлиться. Причина – отсутствие заинтересованности в этом нового правительства, говорит Эмилия Сичакова. В своей программе оно не представило четких мер борьбы с коррупцией. Никто не назначен в качестве координатора этой деятельности. Не стоит забывать, что в Словакию поступают и будут поступать значительные финансовые средства из еврофондов, и их надо будет делить. Это три фактора риска, которые усложняют борьбу с коррупцией в Словакии. Однако доцент кафедры этического и гражданского воспитания Йозеф Лысый считает, что случаи коррупционных связей были и во время правительства бывшего премьера Микулаша Дзуринды.
Фактом
является то, что жульничество, взяточничество, коррумпированность в разных формах были и в прошлом. Главное, чтобы они искоренялись. В борьбе с коррупцией, кроме направления сверху, существует и направление снизу. А это значит, что без ответственности каждого отдельно взятого человека эффективность этой борьбы сводится на нет, потому что отчасти мы сами растим чиновников и бюрократов, ждущих от нас подачки, говорит доцент кафедры этического и гражданского воспитания Йозеф Лысый. Отслеживать уровень коррупции в обществе должен научиться каждый из нас. Более того, каждый из нас в таких случаях должен научиться и действовать, потому что лишь политическими технологиями проблему коррупции в стране решить невозможно. В Словакии появилось много возможностей для борьбы с коррупцией, и одна из главных таких возможностей – это обязанность граждан информировать соответствующие инстанции о фактах коррупции. Отделение по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Словакии, Главное контрольное управление, Управление по делам финансового рынка – это лишь некоторые из организаций, в которые может обратиться любой словак за помощью. Однако сильным звеном в этой борьбе Йозеф Лысый считает воспитание молодежи в духе нетерпимости к любым проявлениям коррупции. Внушать неприятие к коррупции – одна из основных задач не только школы, но и родителей. Общество должно приобрести на уровне генетического кода неприятие к обману и несправедливости. Общество жизнеспособно лишь тогда, когда способно различать честные и нечестные поступки, добро и зло. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Западные наблюдатели утверждают, что коррупция в России развивается с невероятной скоростью. Если перевести буквально слово «skyrocket», то получится «со скоростью ракеты, устремляющейся ввысь». Именно так звучит заголовок одной из аналитических статей, опубликованных недавно на сайте британской вещательной корпорации BBC. Ссылаясь на данные российского исследовательского института INDEM, автор пишет, цитирую, «Российское государство выступает ныне самым крупным ракетиром, потворствующим развитию теневой экономики с годовым бюджетом, по крайней мере, вдвое большим, чем государственный бюджет. Практически любое соприкосновение между гражданином и бюрократическим аппаратом неизбежно повлечет за собой акт коррупции в виде взятки». Конец цитаты. Тут я должен оговориться. Цитируя мрачные данные западных аналитиков, ссылающихся на выводы российских аналитиков, надо все-таки, как говорится, делить услышанное на два или на четыре. Точно не знаю. Но для меня очевидно, что отнюдь не любое соприкосновение между мной, как гражданином России, и бюрократическим аппаратом в лице чиновника приводит к акту коррупции, взятки или еще к каким-либо нарушениям. Я встречал десятки профессиональных и законопослушных российских чиновников, юристов, врачей, при общении с которыми никаких намеков на мздоимство не было. Говорить о том, что вся государственная и общественная система поражена коррупцией, это значит готовиться к пышным похоронам этой системы. Но то, что в России открыто изучают проблемы коррупции и пишут о них, говорит как раз об обратном. Коррупцию можно преодолеть. Однако вернемся к выводам экспертов, которые, несомненно, имеют огромный материал для обобщений. Доклад INDEM, на который ссылается BBC, утверждает, что наибольшее распространение коррупция получила в сфере образования и в вооруженных силах. При этом отмечается общее снижение уровня коррупции в здравоохранении и правоохранительной сфере. Интересно, что многие граждане России, отвечая на вопросы социологов, считают ли они коррупцию системной болезнью, отвечают: «Да нет, это просто дурная привычка и проявление криминального сознания, воспитанного многими десятилетиями существования криминального государства». А сейчас несколько слов о книге, представленной на сайте фонда «Индем».
Книга «Антикоррупционная политика» явилась результатом разнообразных исследований и проектов в сфере изучения коррупции и разработки методов противодействия ей, проводившихся в фонде «Индем» с 1996 года. Эта книга без преувеличений может быть признана уникальной. Прежде всего, это первая попытка подготовить учебник для студентов российских вузов по проблемам коррупции и борьбы с ней, по проблемам, возникающим в процессе выработки и реализации антикоррупционной политики государства. Во-вторых, эта книга принципиально отличается от других публикаций в этой области комплексностью и системностью подхода. В ней рассматриваются как общетеоретические проблемы, коррупция с позиции политологии, социологии, экономики, юриспруденции, менеджмента, так и прикладные вопросы государственного управления в антикоррупционной сфере. Главная задача данной книги – ввести в курс дел читателя вне зависимости от уровня его подготовки и обеспечить возможность осознанного и активного его участия в антикоррупционных мероприятиях.
Такова краткая аннотация на книгу «Антикоррупционная политика». Книга представлена в виде оглавления ее материалов на сайте фонда «Индем», и вы легко можете заказать ее, если наберете в поисковой системе в интернете слова «антикоррупционная политика».
Над темой «Граждане и коррупция» работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы поможете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Кому и чем не угоден сегодня Егор Гайдар? Тему обсуждаем с Юлием Несневичем, президентом Института проблем развития либерализма, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».